«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня мы вернемся назад на 100 лет и попробуем разобраться в причинах катастрофы, случившейся с империей Романовых в 17 году. Поэтому у нас в центре внимания сегодня решающий для России год. Год Первой мировой войны, 1916, последний год империи. И наш гость, доктор исторических наук, профессор Олег Будницкий. Добрый вечер, Олег Витальевич.
Добрый вечер.
Напомню, у нас есть для СМС-сообщений телефон +7 985 970 45 45, Twitter аккаунт вызван, мы в прямом эфире, так что можно задавать свои вопросы. Ну, давайте я начну со своих вопросов. Вот 16-й год. Давайте начнем с центра, так сказать, государственности, с самодержца. Мне кажется, что было одно очень важное решение перед 16-м годом. Николай Александрович берет на себя функции верховного главнокомандующего у великого князя Николая Николаевича. На ваш взгляд, это роковое решение?
Ну, это общепризнано, скажем так, в историографии, что это было роковое решение или, скажем так, это было ошибочное решение. Ибо теперь император как бы брал на себя ответственность за ход боевых действий, причем это был такой жест, скорее политический, если угодно нравственный, поскольку император Николай II, он, как известно, был полковником, и он действительно не был никаким полководцем, и фактически верховным главнокомандующим был Михаил Алексеев, который был начальником штаба, генерал Михаил Алексеев. Так что, к тому же, император вследствие этого проводил много времени в Ставке, его не было в столице. И, в общем, это все шло не на пользу при той системе управления, которая существовала в России.
Ну, а если бы остался великий князь Николай Николаевич?
Ну, вы знаете, это все из области гаданий.
У нас он ведь популярный был человек.
Он был популярный, он был высокий, да, такой, напоминал немножко по росту Николая I. Он был действительно профессиональный военный, но на нем висели, что называется, поражения 15-го года тяжелейшие, который должен был за это ответить, ответил Николай Николаевич, который был перемещен на Кавказский фронт, где вполне успешно справлялся со своими задачами. Ну, конечно, воевать с Турцией, это было совсем не то, что воевать.
Но он был наместником, собственно, да.
Наместником, и он фактически был там и командующим, условно говоря, курировал, скажем так, вот это самое кавказское направление.
Да. Вот, собственно, теперь давайте про Николая Александровича. Вот как он, на ваш взгляд, себя ощущал в этой роли? Все-таки ключевые решения он принимал по военным вопросам, скажем, куда наступать, куда отступать, как утверждал планы операций? Или все-таки, вот действительно, как вы сказали, Михаил Алексеев был главной фигурой?
Ну, император Николай II, он прислушивался к военным специалистам, разумеется. Прислушивался, и, в общем, он был совсем не глуп. Вообще о нем разные существуют мнения, как о самодержце. Я в таких случаях говорю, что для того, чтобы в тех условиях, в которых он оказался, как-то, условно говоря, сохранить империю и власть, нужно было быть Наполеоном Бонапартом, может быть, но не императором Николаем II. Так, для обычного времени он, в общем-то, вполне мог себе благополучно процарствовать, совершить ту меру уступок, которая была необходима, а они действительно необходимы были, эти уступки, и как-то вполне себе благополучно просуществовать. Но, увы, случилась мировая война, которая все поставила с ног на голову, и не только в России надо это не забывать. Так, и вообще вот эти вот гадания, что было бы, если, я это не слишком приветствую, и я всегда в таких случаях привожу свою любимую польскую пословицу, что если бы у тети были усы, то был бы дядя. История не компьютерная игра, приведу еще одно свое любимое излюбленное сравнение, и переиграть там ничего нельзя, то, что случилось, уже случилось. Мы можем по-разному интерпретировать. Один наш государственный деятель вообще считает, что исторический факт – это так, ерунда, главная интерпретация.
Ну да, так, полезно ли это для величия России?
Вот. Но то, что касается прошедшего, увы, оно прошло, оно уже случилось.
Скажите, а вот 14-й год, мы помним, так сказать, толпа на площади на Дворцовой у Зимнего дворца, государь выходит, там моление, коленопреклонение. Вот этот патриотический, как бы сейчас говорится, пиар, да, эффект единения монарха и народа, он к 16-му году сохранялся или все вот разрушилось это?
Ну, нет, конечно, нет, конечно. Война ведь, все думали, государственные мужи в самых разных странах, что война будет скоротечной. Что при современной технике, при тогдашней технике, при тогдашних методах ведения войны, ну, это продлится, если не несколько недель, то несколько месяцев. Война оказалась затяжной, война оказалась чрезвычайно кровавой. Война привела к падению уровня жизни, что вполне естественно и объяснимо. Борьба с дороговизной, скажем, была одной из таких горячих тем того времени. В общем, как-то вылетели патриотические ожидания и те представления о быстрой и успешной войне, которые всегда питают те, кто в войну, в общем, волей или неволей ввязывается, так? И, я имею в виду, конечно, великие державы, а не малые. Это все, увы, оказалось несоответствующим реальности. И в той системе, которая существовала, хотя власть, в общем, не была де юре самодержавной, да и де-факто она была все-таки немножко ограничена. Тем не менее, император Николай II, он и именовался по существу самодержцем. Так? И вся ответственность обществом, народом и так далее возлагалась на императора. Тем паче, как мы знаем, вот это немножко странное окружение временами императорской семьи, имею в виду Распутина. Нет,
обсудим.
Так, это вызывало дополнительные разного рода слухи, некоторые из них были достаточно грязными. Сразу скажу, что 99% этих слухов не соответствовали действительности, и вообще роль Распутина чрезвычайно преувеличена. Но, тем не менее, это вот широкое распространение этих слухов, так же как постоянные разговоры об измене, о сепаратных переговорах, переговорах о сепаратном мире и так далее и тому подобное, все это признаки недовольства существующей ситуации. И здесь слухи иногда играют не менее важную роль, чем реальность.
Да, ну вот все-таки об окружении, о свите. Вот на ваш взгляд, кто были ближайшие советники государя-императора как раз к началу 16-го года? Кто эти люди, которые вот, как бы влияли реально на принятие решения?
Императрица Александра Федоровна.
Так.
Это ближайший, разумеется, человек, хотя процентов 80 ее советов советом он не следовал, но тем не менее к некоторым прислушивался. Я бы не сказал, что у императора Николая II были какие-то такие советники, к которым он был особенно привязан или привержен, и мы видели, мы не видели, конечно, мы знаем о той министерской чехарде, которая со временем действительно превратилась в чехарду. Так, и император менял важнейших министров несколько раз за годы войны, он менял премьер-министров, а то, что касается конца 16-го года, вообще была фантасмагория. Просто когда Штюрмера сменил Трепов Александр Федорович, а потом Трепова сменил Голицын Николай Дмитриевич, ну, это уж вообще был человек достаточно странный на посту премьера.
Да, но это буквально за несколько месяцев
да, произошло. Да, это совершенно верно.
У нас, кстати, нам и пишут про министерскую чехарду, спрашивают, это следствие паралича власти или нежелание идти на уступки Думе?
Ну, вы знаете, это и то, и другое. Потом, понимаете, еще раз повторяю, что это была тяжелейшая ситуация. Тяжелейшая ситуация, когда страна оказалась втянута в затяжную войну, которой она не могла перенести, в общем-то. Просто не могла.
Ну, вообще к войне никто не был готов, не только Россия.
Разумеется, никто не был готов. Такой но войны, для России, на России, так сказалось, в особенности тяжко. По целому ряду обстоятельств. Во-первых, то представление, что Россия была державой, ну, скажем так, вровень по уровню своему, скажем, Франции, Великобритании и Германии, это сильно преувеличено. Так? Мы знаем, что была такая большая пятерка, Россия, такая расхожая фраза, это еще в школьных советских учебниках было, что Россия входила в пятерку наиболее развитых держав мира, промышленных держав. Но если мы примем промышленное производство за 100% этих пяти держав, я имею в виду США, Германию, Великобританию, Францию, Россию, то на долю России приходило 4%. Вот такое соотношение. Так? Это надо понимать. И Россия с первых же дней войны, она оказалась в крайне тяжелом финансовой ситуации. Почему? Потому что основная статья экспорта, дохода, экспорт хлеба, стал невозможен. Так?
Ну да, проливы закрылись.
Совершенно верно. И это одна сторона медали. И Россия вынуждена была прибегнуть к закупкам за рубежом, причем она от этой зависимости не избавилась. Иногда приводят такие данные, что, смотрите, вот уже в 2016 году, особенно в 2017 году, вот уже уровень производства вооружения, он был достаточен для того, чтобы армия не испытывала этого патронного или еще там какого-то голода или снарядного, как бывало время от времени. С одной стороны, это так. А с другой стороны, если говорить, вот, такой приведу пример, если брать по насыщенности орудиями, мерились обычно на километр фронта, так, то Россия уступала, скажем, Великобритании и Франции, своим союзникам, по легким орудиям, если мне память не изменяет, примерно в 5 раз, а по тяжелым в 9 раз.
Ну, соответственно, значит, из Германии такие же соотношения были.
Уступало, да, существенно. Так? Вот такие моменты. Кроме того, надо понимать, что когда идет война, дело не ограничится только самим только вооружением. Чрезвычайно важное значение имеет инфраструктура. В частности, транспорт. Транспорт – это прежде всего железные дороги. Опять-таки, Россия, напомню, по протяженности железных дорог была на первом месте в Европе, а по плотности на одном из последних, точнее, на самом последнем. И, соответственно, вот эти перевозки, которые колоссально выросли с фронта на фронт и так далее, они приводили к чему? К тому, что транспортная система приходила в упадок, приходила, разрушалась просто. Вот такое трагическое обстоятельство в конце 16-го...
Кстати, еще пришлось же строить Мурманскую железную дорогу срочно, собственно.
Совершенно верно. Тяжелейшая
была.
Как раз было достижение, я считаю, это было достижение, поскольку нужно же было куда-то доставлять эти грузы заграничные, которые были чрезвычайно важны, и вот этот самый Мурман, не замерзающий порт за полярным кругом, да, вот к нему была протянута железная дорога, это свыше 1000 километров, и это, в общем, достаточно сжатые сроки, как раз в 16-м году, был этот самый основан город Романов на Мурмане, который стал Мурманском уже в следующем 17-м году, так и начала функционировать эта самая железная дорога, но это было и поздновато, и это, в общем, не решало проблемы снабжения заграничного. По той простой причине, что для того, чтобы доставить что-то, нужен был тоннаж. А этого тоннажа остро не хватало. Ибо в то время крупнейшим поставщиком и военного, и невоенного всякого снабжения для Европы, не только для России, стали Соединенные Штаты Америки. И в основном тоннаж был зафрахтован британцами, французами. Кое-что приходилось и на Россию, но то, что уже было заготовлено, закуплено, специально изготовлено для России, чтобы это доставить в Россию, требовалось еще несколько лет, как минимум, которых не было отпущено.
Да, но это, в общем, такая объективная картина, а мы немножечко сейчас опять вернемся к таким субъективным
обстоятельствам. Я, кстати, не закончил, по-моему, свою фразу все-таки. У меня сбили этой Мурманской железной дорогой. Там вы, наверное, для этого здесь и находитесь, чтобы меня сбивать с толку.
Работа такая.
Вот. К концу 16-го года не хватало, Россия испытывала, так сказать, потребность в 5000 паровозов, в 30000 вагонов. Вот такие масштабы.
Это к вопросу о предстоящем кризисе снабжения как раз столицы продовольствием в 2017 году. вагоны, паровозы, и все встало.
Совершенно верно, да.
Вот. Так об Александре Федоровне. Тут тоже народ интересуется, что, видите, была англичанкой по воспитанию, а ее обвиняли в германофильстве. Писала «Будь Иваном Грозным, Петром Великим, сокруши их». Но их, это, видимо, этих самых всяких оппозиционеров,
да,
и прочие,
да,
нехорошие силы. Вот, да, призывала царя употребить силу. Россия любит кнут. Писала 3 декабря 16 года. Спасибо за подсказку. Вот за это ее не любили, такая непопулярная персона, да?
Ну, видите, она была немка по происхождению. И где там она воспитывалась, этим особенно трудящиеся и нетрудящиеся не интересовались. Было известно или считалось так, да, во всяком случае, что Александра Федоровна имеет очень сильное влияние на императора. Это было действительно так, но это совсем не означает, что император Николай II слушался свою жену просто потому, что он ее слушался. Да? Он прислушивался к тем советам, которые считал разумными, и не прислушивался к тем, которые разумными не считал. Кроме того, ну, вообще надо понимать, что в России была такая некая фобия, была шпиономания, между прочим. И
германофобия.
И германофобия. Германофобия имеется в виду внутренние немцы. Внутренние немцы.
Они все захватили.
Ну, надо сказать...
Помните Ермолова, да? Государь, сделайте меня немцем. Как вас наградить? Вот.
Ну, да, известное высказывание. Но, видите ли, немцы составляли существенную часть российской военной, политической, какой угодно элиты. Можно сказать, используя модное нынешнее выражение, что российские немцы – это был государствообразующий народ в значительной степени.
Прибалтийский, я бы сказал, все-таки.
Не только. Это не только азейцы. Это те люди, которые приглашались в Россию при Петре, особенно активно при Екатерине, которая тоже была немкой, Екатерина Великая, между прочим. Собственно говоря, вообще в жилах российских императоров текла преимущественно немецкая кровь к этому моменту, но это не имело никакого значения. Никакого значения. И вот эта германофобия, я не знаю, обсуждали вы это или нет, были же в 15-м году погромы в Москве, немецкие погромы. Тут было просто полнейшее безобразие. Вот на Кузнецком мосту особенно шли такие, там было много немецких магазинов. Более того, погромщики громили, а то и убивали не только немцев,
но и иностранцев,
да, в том числе там французов некоторых, которым показалось, что это немцы, потому что у них какая-то фамилия не такая. Вот. Так что такие кипели страсти. И вот слухи были, например, Рейненкамфе, русском генерале, да, с немецкого происхождения.
Же, конечно.
Ну, разумеется. Раз он потерпел поражение, то наверняка потому, что он предатель. Но самая большая в этом плане драма, если не трагедия, это было осуждение военного министра Сухомлинова, который был, конечно, бон-виван, который был, наверное, не лучшим военным министром, но который, конечно, не был никаким агентом, шпионом, вредителем и так далее и тому подобное. И даже если бы он что-то сделал совсем плохое, во время войны сажать министра, судить военного министра, но это подрывать вообще веру во все. Это был очень плохой ход. И, кстати говоря, шпиономания, она овладела населением практически всех воюющих держав. Но практически везде она была подавлена довольно быстро. Ибо шпиономания вреднее, на самом деле, чем даже реальные агенты. Когда вот такая всеобщая подозрительность, паника, какие-то дикие действия и так далее, то это способно дезорганизовать, собственно, жизнь тыла, да и фронта сильнее, чем даже какие-то реальные агенты противника.
Ну, кстати, были же еще и высылки, собственно, тех же немцев там куда-то в Сибирь ссылали, иностранцев.
Ну, это не совсем так. Кого-то ссылали, это не было массовым явлением, высылали, в общем-то, действительно, некоторых посылали подданных иностранных держав, не немцев российских подданных, а подданных иностранных держав. Было такое дело, из российских подданных депортировали евреев, которых считали потенциально опасными, что было еще одним диким совершенно действием. Речь шла о сотнях тысячах людей. И это, опять же, дезорганизовывало, если отличие от моральных аспектов, а говорить через всего о прагматических, это дезорганизовывало и транспортную систему, и это появление беженцев, которых и так было много. В общем, это все были те шаги рукотворные, что называется, российской власти, которые играли на ухудшение ситуации.
Ну, естественно, ухудшение популярности власти. Но, а сама-то власть, вот тот же Григорий Распутин, вы сказали, что он не играл большой роли, вот, но тем не менее, он существовал, он посещал императрицу, заговаривал, так сказать, гемофилию наследника. Все-таки почему он сохранялся во власти, когда огромное количество людей разных взглядов, там, правых, левых, каких угодно, понимали, что это совершенно не... нехорошо, не дискредитирует власть. И с государем-императором на эту тему были разговоры. Как воспринимала его императорская семья, что Распутин – это особый канал связи с массами, с народом?
Ничего подобного. Вот. Ничего подобного. Это вот те, во-первых, Распутин во власти. Но не был Распутин ни в какой власти. Распутин действительно умел, в кавычках, так сказать, заговаривать кровь, умел каким-то образом благотворно влиять на наследника, возможно, он обладал какими-то гипнотическими способностями, и родители, у которых больной ребенок, человек, который может оказать ему помощь и оказывать регулярно, почему они должны слушать каких-то чужих людей, вот говорящих глупости, с их точки зрения. Но они-то знают, что этого нет, того, что приписывают Распутину. Или, во всяком случае, если и есть, то многократно, стократно преувеличено. Тем паче, еще чего не хватало, да, это императорская чета, это первая семья России. А тут какие-то Гучковы, условно, там, или еще кто-нибудь, будет нам давать советы, как себя вести. Гучков, между прочим, еще до войны, один из первых с трибуны Думы, позволил себе какие-то выступления в отношении Распутина. Вот такая была логика. И вот такое отношение к Распутину, который был, понятное дело, человек не слишком высокоморальный, как мы знаем, человек, который... такой хитрый мужик, которому понравилась хорошая столичная жизнь, вокруг которого крутились всякие проходимцы, который был не слишком чист на руку и так далее и тому подобное. Но это совсем не та демоническая фигура, которая существовала в воображении людском. И вот история с убийством Распутина – это ярчайший образец кризиса верхов, если угодно, кризиса власти. И смотрите, что происходит.
Это уже декабрь 16-го.
Это декабрь 16-го года. Еще не декабрь даже, да? Среди людей близких, в том числе к императорской семье, царский родственник, князь Феликс Юсупов, это ж он затеял убийство. И, так сказать, потом примкнул к этому делу Пуришкевич, там некоторые другие. Так вот, что, я к вопросу о способности думать и вообще об уровне мышления. Феликс Юсупов решает, что Распутина надо убить. Что он делает? Он идет к Василию Маклакову, депутату Государственной Думы. Одному из... Это правый кадет, блестящий думский оратор, который 3 ноября он говорил там очень критическую речь в отношении власти. И он пошел к Маклакову. Зачем? Чтобы Маклаков помог ему найти каких-то людей, которые убьют Распутина. То есть, исходя из того, что человек в Думе пользуется своим думским правом и что-то такое высказывает критически, да, он решает, что, наверное, это революционер, террорист, и, наверное, он знает каких-то людей, которые могут Распутина убить. Сначала Маклаков вообще даже не понял вообще, о чем идет речь. Потом он чуть не спустил, значит, Юсупова с лестницы, сказал ему, что у меня не контора наемных убийц. Но что было дальше? Вот что любопытно. Потом к Маклакову подошел в Думе Пуришкевич, лидер крайне правых в Государственной Думе, монархист, и стал с ним говорить о чем? Об убийстве Распутина. И вот Василий Алексеевич Маклаков понял, что это достаточно серьезно. И этот законник, это был юрист до мозга костей, знаменитый адвокат, он решил им в этом посодействовать. Но посодействовать не тем образом, что он свяжется с какими-то убийцами, он таких и не знал на самом деле, он решил дать им какие-то юридические советы, как им осуществить убийство и при этом избегнуть от ответственности. И сам Маклаков впоследствии говорил, что с точки зрения юридической я был в полном смысле слова соучастником этого убийства. Это абсолютно разумный, как будто бы, человек. Это симптом, опять же. Это симптом, причем Маклаков что им говорит? Что если вы хотите убивать, убивайте сами. Тогда это будет политический акт. Если вы найдете там каких-то убийц, это будет совершенно другая история. То есть он их по существу подталкивает к тому, чтобы они сами убили Распутина. Более того, он им дает такую резиновую палку со свинчаткой, со свинцом на конце, который он там купил в Париже, чтобы отбиваться в случае чего-то каких-нибудь там какой-то шпаны уличной. Он дает им орудие убийства. Так, и ряд юридических советов. Вот эта ситуация, Феликс Юсупов, который человек, мягко говоря, не самый умный, Пуришкевич, или царский родственник, да, значит, муж Ирины Романовой.
Великий князь Дмитрий Павлович туда
же. Великий князь Дмитрий Павлович, да. Пуришкевич, лидер крайне правого Государственной Думы. И, значит, кадет Василий Маклаков, юрист, повторяю еще раз, законник и так далее, который их консультирует. Вот компания, которая собирается, в общем, убивать Распутина.
А вы считаете, что это убийство, оно действительно сыграло такую дестабилизирующую роль? Уж раз мы вперед забежали, извините.
Ну, не убийство Распутина привело, конечно, к революции, но то, что это ярчайший признак кризиса, я бы сказал, даже так безумия верхов, это бесспорно.
Ну, слушайте, были же акты и не безумные. Например, государь-император в феврале 16 года пришел в Думу, посетил ее, произнес речь, сошел в Государственный совет и по итогам записал в дневнике оригинальный и удачный день. Ему аплодировали, приняли хорошо. И какое-то время все было спокойно в отношениях власти и оппозиции думской.
Ну, власти и думская оппозиция, они переживали разные времена, и мы помним всенародное, так сказать, единение, когда война началась, когда все было замечательно, и когда казалось, что все вот счастливы, и скоро будет одержана победа над супостатами. Так, но времена изменились, и главное, повторяю еще раз, это то, что армия несла колоссальные потери. То, что до победы и вообще до какого-либо успеха было довольно далеко, этого было не видно просто так. То, что росли цены, борьба с дороговизной, это одна из таких горячих тем того времени. То, что налицо инфляция и, в общем, проблемы с продовольствием возникают. Это возникает, причем возникает кое-где карточная система по инициативе местных властей, между прочим. Это никак не способствует популярности власти, это никак не способствует единству императора и Государственной Думы.
Ну, это понятно, но ведь на фронтах-то ситуация, в общем, не такая плохая. Наступление немецкое остановлено, а в 16-м году даже кое-какие победы получились все-таки.
Ну, победы получились. Вы, конечно, имеете в виду Брусиловский прорыв.
Ну да, на фоне того, что на Западном фронте было, это, безусловно, победа.
С одной стороны, победа. Безусловно. Безусловно, победа. Блестящий успех войск Юго-Западного фронта под командованием генерала Алексея Алексеевича Брусилова. И австро-венгерская армия по существу утратила свою по-настоящему боеспособность, и только немецкие части спасли ситуацию. Но не будем звать вот какое обстоятельство. Австрийцы и немцы, но прежде всего австрийцы, потеряли убитыми, ранеными, пленными примерно 750 тысяч человек. Это колоссальные цифры. Ну, по российским оценкам 1,5 миллиона, но я склонен
тут
больше.
Мы должны остановиться и продолжить после коротких объявлений.
Цена революции.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет юрист, общественный и политический деятель Елена Лукьянова. «Особое мнение» в понедельник после 17:00 вечера.
Разбор полета.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Так, все сложили, давай проверим. Ну, шкафы пустые, в холодильнике тоже ничего. А с полок все забрала?
Да вроде все. Хотя нет, подожди, тут журналы.
Какие еще журналы?
Ну, эти, с Брэдом Питтом, Ким Кардашьян, Кэти Перри.
Ну, а разве они нужны нам?
А что они нужны-то?
Ну, потому что это глянец, а у нас не глянец.
Программа «Не глянец» переезжает. Теперь разговаривать о женщинах вместе с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой будем ближе к ночи. Новые героини и новые истории, как всегда, по-настоящему. Без лишнего грима и ретуши. Потому что это «Не глянец». Теперь по вторникам после 22 часов.
Ну, теперь вроде все, да?
Да, вроде все.
Хорошо.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с профессором, доктором исторических наук Олегом Будницким. Олег Витальевич как раз остановился на итогах так называемого Брусиловского наступления. Ну, давайте цифры напомним тогда.
Ну, я говорю в данном случае только о потерях. Я говорил о том, что австро-венгерская армия была практически утратила боеспособность по-настоящему. И только благодаря вмешательству немецких частей им удалось как-то уже остановить наступление войск Брусилова. И общие потери их составили около 750 тысяч человек, я имею в виду противника. Но русская армия потеряла около 500 тысяч. Это гигантские тоже цифры. И надо понимать, что это, этот успех дался достаточно дорогой ценой. Вообще Россия несла очень высокие потери. Очень высокие потери. В общей сложности, ну, забегая вперед и скажу за всю вторую, за весь период Первой мировой войны, того момента, когда Россия в ней участвовала, русская армия потеряла убитыми и умершими от ран около 2 миллионов человек. Больше только Германия потеряла, но Германия ведь воевала до ноября 18 года, причем там шли колоссальные кровопролитнейшие сражения. Так? И пленными русская армия потеряла около 3 миллионов человек. Вообще за все время войны вообще в России было мобилизовано наибольшее количество людей. В 16-м году, если мы говорим о 16-м годе, в армии под ружьем находилось 6,5 миллионов человек, что очень много. А вообще за весь период войны в армию было призвано, мобилизовано около 15 миллионов человек. Это огромные цифры. Где-то 13,5 миллионов из них были, между прочим, крестьяне из деревни. И вот, кстати говоря, в России появились миллионы, да простят меня за такой эвфемизм некоторые, человеки с ружьем. Цитирую название пьесы Погодина, которые впоследствии сделали революцию, между прочим. Вот. И, понимаете, несмотря на этот успех, там и стратегически не получилось, потому что главное должны были носить другие фронты.
Да, было
западные и северо-западные. Да,
Нарочи, по-моему.
Да, там неудачное было наступление фронта под командованием Эверта. Но не в этом даже дело. Успех был достигнут, успех серьезный, но не решающий для исхода войны. И конца войны по-прежнему не было видно. Более того, уже в 16-м году намечается серьезный рост дезертирства, скажем так, из армии. Конечно, пик это 17-й, но и в 16-м уже это наблюдается. Причем тут любопытное явление, кого считать дезертиром. Потому что целая такая категория возникла людей, которые вроде бы вот ищут свою часть. а этих ищущих там сотни тысяч насчитывалось за время военных действий в 16-м году в общей сложности. Так что ситуация была не слишком благополучная. В войне, повторяю еще раз, не было видно конца. И, в общем, естественно, был рост недовольства. Более того, если мы говорим об элите, а надо понимать, что все-таки важнейшие события, если мы говорим о революции, развернулись в столице, и хотя это был, в общем, бунт, стихийный такой бунт снизу, как мы знаем, бабий бунт, такой классический, который перерос...
Потом солдатский такой
мятеж. Потом переросший, да, в солдатский мятеж. И это бы, возможно, и закончилось бы как бунт и мятеж, который, как известно, что такое мятеж, да? Мятеж не может кончиться удачей, иначе назывался бы он иначе, да, как-то так у Маршака. Один из, я помню уж чей, английских стишков, переведенных Маршаком. А он закончился не мятежом, он закончился не неудачей, а революцией.
Было кому возглавить.
Потому что, да, пошли солдаты куда? В Государственной Думе. Искать защиту в Государственной Думе пришли эти самые бунтовавшиеся полки, Волынский и Павловск.
Вот как тогда объяснить вот это нервическое состояние элиты, которая то ли готовила дворцовый переворот, то ли императрицу в монастырь, вот эти все действия Гучкова, речь Милюкова, глупости, измены, вот то, что созрело к осени 16-го года. Вот что произошло с элитой?
Элита, во-первых...
Она одурела?
Элита, ну, в какой-то степени. Трезвомыслящих людей в России в то время было крайне мало. Крайне мало. Если вообще они, по большому счету, были. О чем идет речь? Элита недовольна тем, как ведется война. Они страшно патриотичны. Понимаете? Вот это, кстати, представление, что либерализм, патриотизм и национализм – это какие-то противоположные вещи. Они совсем не противоположные. И, как правило, либералы не есть националисты, только немножко в другом контексте, чем те, которые называли себя националистами. Так, и они были недовольны тем, как ведется война. Они боялись того, что власть как-то договорится с противником, заключит сепаратный мир, выйдет из войны.
Но это же был миф.
Это был миф. Это был миф, но слухи такие ходили, и не было доверия, было взаимное недоверие. И вот вы упомянули знаменитую речь Милюкова в Думе 1 ноября 16 года, которая получила название после этого «Штурмовой сигнал Милюкова». 3 ноября, между прочим, атака продолжилась. И речи говорили уже упоминавший со мной Василий Маклаков, после чего Феликс Исупов пошел к нему искать содействие в отношении убийства Распутина, и Василий Шульгин, националист, к тому времени уже именовавшийся прогрессивным националистом. Так вот, о чем говорил Маклаков, обращаясь к правительственной ложе. Маклаков был лучшим думским оратором, да и вообще, наверное, лучшим оратором России начала 20-го столетия. Совершенно блистательный в этом отношении человек, как его называли, московский соловей, московский златоуст и так далее. Он говорил, обращаясь к правительственной ложе, мира в ничью, говорил Маклаков, мы не простим никому. Вы слышите? Никому. Он просто скандировал эту фразу. Это на основании тех слухов, что ведутся переговоры о мире. Что в представлении элиты, части элиты, означали переговоры о мире, среди прочего? Они означали то, что ведь, понимаете, Германия ассоциировалась с империализмом, Германия ассоциировалась вот с таким вот монархическим режимом, хотя и сравнивать нельзя российские монархические режимы германские при существовании Рейхстага, там, многопартийной системы реальной в Германии и так далее. Но, тем не менее, представлялось так, что если будет заключен сепаратный мир, кроме неизбежных для России потерь, и просто за что боролись?
Ну да, за сколько
людей потеряли. За что боролись, потеряли. Сколько людей потеряли, и потом, значит, вот мир ничью. Кроме всего прочего, союз с Англией и Францией давал надежду на то, что Россия пойдет по вот этому европейскому прогрессивному пути. Не по немецкому, не по германскому, империалистическому, по демократическому, западноевропейскому. Такие были соображения, среди прочего. И этот союз в Франции и Великобритании, он как раз вдохновлял значительную часть элиты либеральную, скажем так, часть элиты, которая выступала в поддержку войны, в том числе и потому, что вот Россия, наконец, борется за правое дело и за спасение славянских народов от германского или австрийского ига, и она борется вместе с демократическими державами, бок о бок, плечо к плечу, и Россия, она такой же и станет в результате. Ну и плюс к этому решит, наконец, вопрос о проливах. Это вот этот самый либерал Милюков, либерал, как бы, космополит, и тот человек, который атаковал фактически царскую фамилию в своей этой самой речи 1 ноября 2016 года, он представить себе не мог, как это так, война и без, закончится без того, чтобы Россия получит проливы и Константинополь. Так что ситуация была вот такая, довольно забавная, я бы сказал. Почему я говорю забавная? Трагической ситуации. Потому что люди, когда произошла революция, и когда они ее по существу возглавили, вот уже случившееся выступление народных масс, они думали, что в результате они будут более эффективно вести войну.
Они еще думали, что народ думает так же, как и они.
Совершенно верно.
Это была большая,
большая ошибка. Народ хотел совершенно другого. Это достаточно обычная история, когда элита и народ совершенно не понимают друг друга.
А вот был ли все-таки заговор Гучкова, который должен был как бы опередить революцию, там, скажем, в январе, в начале февраля 1917 года? Или это была все-таки такая болтовня о заговоре?
С моей точки зрения, болтовня, мне неизвестны какие-то реальные доказательства и документы, подтверждающие существование заговора как реальности, повторяю, а не как неких разговоров.
Была еще же группа так называемого политического масонства. Вот называют и Керенского, и Некрасова, Прокоповича, Терещенко, Чхеидзе и других. Кстати, Маклакова иногда туда записывают.
Маклаков был масоном в высокой степени.
Вот,
все он
вот
доложить,
что
да.
Эти люди делали? Вот. Что это такое?
Болтали.
Тоже болтали.
И это был клуб, я бы сказал так. Если есть целая литература там, особой на роли масонства и так далее, не вижу никакой особой на роли масонства. Кроме того, что это был клуб, где можно было встретиться с людьми других взглядов и с ними нормально поговорить.
Да, ну, в кулуарах, скажем
да.
так. Вот прямо нам шлют вопрос.
Не в кулуарах, а в гораздо более приятных местах.
Да, в салоне в каком-нибудь. Был ли у царя шанс спасти монархию в 16-м году? Ну, ведь действительно, вот он пытался назначить каких-то другого премьера, да, поменять Штюрмера, который не популярен у этих самых думских патриотов. Назначил главой МВД думца Протопопова, в конце концов. Кажется, внешне тоже уступка. Почему же ничего не получалось?
Ой, ну, понимаете, я еще раз хочу сказать, что дело не... Вот,
не в персонах?
Не только в персонах. В персонах это тоже важно. Понимаете, в истории нет мелочей на самом деле, и нет ничего предопределенного. Но в той ситуации, которая сложилась, шанс на хороший исход был не слишком велик. И, повторяю еще раз, самое главное – это мировая война. Это миллионы убитых. Это миллионы пленных, это миллионы раненых. Это все в большей степени нарастающее ожесточение и вырабатывающаяся привычка решать те или иные спорные вопросы вооруженным путем, в том числе путем убийства оппонента. А без этого ничего бы последствий не было. Это первое. Второе. Я не устаю повторять, что у нас очень завышенное представление об уникальности российского пути. И вот этот тезис большевистский. Великая Октябрьская социалистическая революция, величайшее событие 20 века, ну, которое предшествовали там, всякие мелочи вроде падения самодержавия и так далее. И вот она сюда определила. Но не уникальна русская революция. Октябрьская уникальна в том отношении, что пришли крайние радикалы к власти, сумели удержаться, да, и попытаться претворить утопию в жизнь. К чему это привело, мы все хорошо знаем. Но крушение империи, распад государств, революционные процессы – это вообще побочные продукты мировой войны. Рухнула первая Россия, как точно сказал Ленин, слабое звено цепи империализма. Да? Вот, надо вообще классиков иногда вспоминать. Так, и рухнула Османская империя, рухнула Австрийская, Габсбургская империя, образовался целый ряд европейских государств, границы кое-как перекроили. И, кстати говоря, возможно, последнее отдаленное последствие Первой мировой войны – это распад Югославии. Тоже достаточно сложного, сложно сочиненного образования. Это, вот это тот случай, когда аукнулись события столетней давности, ну, до некоторой степени, я бы так сказал. Германская империя прекратила свое существование. То есть, это общеевропейский процесс, это общеевропейское явление.
Ну, некоторые это победители от этого удержались. Там Франция удержалась, хотя там были...
Ну, во-первых, они выиграли. Как мы видим, распались побежденные. И непобежденные, Россия была в той самой коалиции, которая выигрывала, но сил не хватило. Просто не хватило силенок, что называется. И мы не будем забывать еще один момент. Мы выносим как бы за скобки вступление в войну США.
И, это уже 17-й год.
Это 17-й год. Я просто хочу сказать, что вот вы видите, удержались там Франция, Великобритания. Если бы не вступление в войну США, если бы не сотни тысяч американских солдат, которые с апреля с 17-го года начали высаживаться в Европе, то исход войны мог быть совсем другим. Надо об этом тоже не забывать. И хотя германская армия понесла серьезнейшие потери, хотя ресурсы Германии, чисто материальные ресурсы и демографические, они уступали ресурсам союзников, но тем не менее не будем забывать, что война по-прежнему была на территории Франции, а не Германии. И когда Германия, собственно говоря, рухнула, еще ни один французский или британский солдат не вступил на ее территорию. Так что ничего в истории не было предопределенного, но, тем не менее, реальные предпосылки были таковы, что России было крайне сложно в этой ситуации выйти из нее без потрясений. И мы видим, что война, когда она приняла затяжной характер, когда она стала мировой, она с очень высокой степенью вероятия должна была привести, среди прочего, и к распаду многонациональных империй, что и случилось.
Ну, это хорошо, это стратегия. Все-таки, вот смотрите, ну, тому же Николаю, ему неоднократно давали советы, что страна стоит на грани революции, о чем говорил и британский посол Бьюкеннон, и, по-моему, Родзянко говорил, это конец 16-го года, то есть, в общем, опять же, советовали что-то делать. Ну, что-то делать, что они хотели, что можно было сделать, и что нельзя было сделать.
Ну, видите ли, это все из области прекраснодушных мечтаний, но, тем не менее, наверное, залогом какого-то выживания, я бы сказал так, было единство элиты. Возможно, нужно было сделать какие-то шаги навстречу друг другу. Один из самых умеренных российских либералов и вообще политиков, мой любимый исторический персонаж, как вы знаете, Василий Маклаков, он пытался вести переговоры с министрами. Ну, мы помним, да, что Дума хотела ответственного министерства.
Ответственного, да, прогрессивный блок.
Прогрессивный блок, да. Маклаков вел переговоры, как ему казалось, наиболее вменяемыми членами правительства императорского, с министром иностранных дел Николаем Николаевичем Покровским и министром земледелия Риттихом. И они встречались, и министры спросили, что вы хотите. Нужно создать какое-то правительство, пользующееся доверием. Доверием общества, доверием народа, возглавляемое каким-нибудь популярным генералом, сказал Маклаков, например, Алексеевым. И вернуть вот тех министров, которых удалили, которые пользуются популярностью, скажем, Сазонова, министра иностранных дел, некоторых других, да. Вот, собственно говоря, и все. То есть там нет даже речи об ответственном министерстве. Речь идет о том, что нужно сменить правительство, туда вернуть популярные какие-то фигуры,
ну,
и поставить, и это вот военное, что называется, министерство, военное правительство, поставить во главе популярного генерала, даже если он будет, что называется, такой фигурой чисто представительской. И все, удивились министры, и пошли советоваться. Пошли советоваться, значит, потом они позвонили Маклакову. И сказали, вы знаете, мы тут вот посовещались с коллегами, но, наверное, все-таки мы не можем пойти на ваше предложение. На что Маклаков сказал им, а вы не видите, что происходит на улице? Это был конец февраля 17-го года. А что? спросил Покровский, который ему знал, что происходит. Маклаков повесил трубку. С ними было не о чем разговаривать. Вот вам, пожалуйста, попытка договориться на самых умеренных условиях. Поэтому у нас всегда принято искать в истории, ну что, наверное, нормально, кто виноват. Виноваты были все.
А кто больше виноват?
Больше виновата война.
Больше виновата война. Есть просто еще мнение, что одна из проблем вот как раз управляемости Российской империи в этот момент была связана с тем, что как бы было два центра управления. Вот это зона военных действий, ставка и военные, которые там вмешивались во все, и, собственно, правительство. Да. Вот эта проблема действительно
была? Да, это была действительно проблема. Это была действительно проблема. Ну, например, решение, вот я приведу, о депортации еврейского населения. Караул для правительства, так сказать, гражданского,
тылового,
вдруг появляется по меньшей мере 250 тысяч вообще выселенцев. 250 тысяч человек надо как-то перевести, где-то расселить. Это же не как бы это потенциально ненадежные элементы с точки зрения военного командования, но это же подданные, граждан еще у нас не было, простите, были подданные, да, это те же подданные Российской империи. Причем в чем еще безумие было этого акта выселения, да? Ведь одновременно в армии служило около 400 тысяч солдат евреев. В это время их родственников начинают выселять как потенциально опасных. Это привело, конечно, в шок гражданские власти. И, кстати говоря, де-факто черта еврейской оседлости была ликвидирована 4 августа 1915 года по решению гражданского правительства, допустившего право жительства временное евреев в внутренних губерниях, де-факто уже постоянное.
Кстати, вот еще спросили нас про продразверстку. Все-таки кто ее ввел? Временное правительство или государь-император? Ну, в смысле, правительство Российской империи.
В ноябре 16 года.
Но, естественно, не в большевистском.
Ну, не в том форме, не в той форме, конечно, да. Твердые цены, обязательные поставки и так далее.
Еще хорошо.
Это не привело в восторг крестьян, которые не жаждали. Вот патриотизм, он, знаете, заканчивался, когда речь шла о собственном кармане. И вот великий немой, крестьяне, они как-то вели себя более-менее одинаково по отношению к царской власти, по отношению к советской власти. Не хотели отдавать хлеб задарма. Или очень дешево.
Но все-таки перебои с поставками хлеба не связаны, по-моему, с продразверсткой. Это все-таки транспортная проблема.
Конкретно в Петрограде это транспортная проблема.
То есть, в общем, это... Так тогда получается, что у нас февраль в каком-то смысле, февраль как революция в феврале, это историческая случайность.
Ну, видите ли...
Лучше бы чистили пути.
То, что...
И пригнали бы хлеба.
То, что это случилось, началось 23 февраля 1917 года, да, это историческая случайность. Могло начаться 22, 24, 25, 18 марта и далее по списку. Но могло и не быть, повторяю еще раз. Но шанс на то, что это бы не произошло, был очень невелик.
Хорошо, очень невелик. Актуальный вопрос уже из современности. Каково ваше отношение к концепции единой великой революции 17-го года?
То, что это единый революционный процесс, я об этом говорю достаточно давно. Совершенно понятно, что без событий конца февраля, начала марта не было бы и октября 17-го года. Поскольку события пошли по нарастающей, и то, что в условиях разрушения прежнего режима к власти в конечном счете пришли, и настроение масс учитывая, пришли левые радикалы, в этом нет ничего особенно удивительного, я бы сказал так. То, что касается Великой революции, я бы как-то так не говорил, попасться бы. Вот она великая чем? Масштабами разрушений?
В общем,
количеством жертв? Это сомнительно. Для меня французская революция тоже была кровавая. Но, тем не менее, мы ее называем великой, потому что такое, что она мир принесла. Идеи свободы, равенства, братства, решение аграрного вопроса во Франции, кодекс Наполеона впоследствии уже в эпоху контрреволюции, по которому мы в том числе помодифицированно живем и сейчас. Понятно, почему она велика. Почему великая русская революция? Почему-то не катастрофа, а не трагедия, объясните мне. Ведь страна, если мы сегодня говорим об элите, какая бы ни была элита, но страна ее лишилась. Ее часть была уничтожена, просто физически. а часть бежала за границу. И этот культурный слой нарастал очень долго. Я совсем не уверен, что он в прежнем качестве нарос. Если сравнить, скажем так, да простят меня наши парламентарии, депутатов нынешних дум и депутатов дум дореволюционных по уровню образования, интеллекта, умения излагать свои мысли и так далее, я не уверен, чью пользу это сравнение окажется. Так, поэтому я бы тут поопасся величать русскую революцию великой.
Ну, великой трагедии, может быть, тогда...
Тогда, может быть, тогда еще нужно какое-то прилагательное. Потому что просто сказать, когда мы говорим, что это великое, значит, из этого есть такие вот великие замечательные последствия. Я не слишком усматриваю великие, значит, последствия в результате. Начало было неплохое, скажем так, март-апрель, но потом пошло, увы, по нисходящей.
Спасибо, Олег Будницкий, в эфире «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.